Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сегодня среда, и настало время Владислава Шурыгина, военного эксперта, военного журналиста. Влад, доброе утро.
Доброе утро. Ну что, настало время. Достаем револьверы, набиваем патроны, палим во все стороны. Лето, жара, запах пороха.
7373948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И, конечно же, стрим в Ютубе сейчас идет, канал «Говорит Москва». Подключайтесь, там нас можно посмотреть, послушать и написать нам сообщение в эфир. И все самые интересные сообщения я зачитаю, Влад, по возможности ответит. Палить будем совсем не во все стороны. Несколько тем у нас есть. Я предлагаю начать с Кубы.
Давай,
потому что тысячи кубинцев в воскресенье вышли на улицы городов от Гаваны до Сантьяго. Они протестовали, выступали против экономической политики властей, пренебрежения и нуждами людей, темп вакцинации от COVID-19. Рейтер об этом пишет. Протесты стали крупнейшими с лета 1994 года. Что там, президент Кубы Мигеля Диас-Канель, который также возглавляет коммунистическую партию, в своем выступлении по телевидению и радио обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам. Он сказал, что многие протестующие были искренними, но ими манипулировали с помощью организованных из США компаний в социальных сетях и наемников на местах. Наверное, логика мыслей понятна со стороны президента, но все-таки... На Кубе, по сути, усугубляются все те проблемы, которые есть, например, и там, в Европейском Союзе люди тоже выходили, выступали против, потому что у кого-то нет работы, кто-то недоволен качеством медицинской помощи, темпы вакцинации, опять же. Но в данном случае в чем цимис вот этого протеста?
Понимаешь, здесь, наверное, надо начинать все-таки в том, чтобы попытаться разобраться действительно, а что происходит. Угу. Нужно, во-первых, отделить пропаганду. Пропаганду
чью?
Внутреннюю, пропаганду внешнюю, ну, вот контрпропаганду и вообще как бы зерна от плевел. Начнем, допустим, там с главного, то есть вот три тезиса мы услышали. Медленная вакцинация, устаревшая, недоступная медицина.
Медицина, кстати, там не устаревшая, наоборот, на Кубу вот, приезжают из латинских, из латиноамериканских вот, других стран туда.
Но мы-то с тобой слышим последнюю неделю о том, что люди недовольны медицинским обслуживанием и темпами вакцинации. Понимаешь, понятно, что Куба... Свои вакцины не создала. Она пользуется, насколько я знаю, китайской. То есть совместно с китайцами этим занимается. И есть некая программа вакцинации. Они в рамках этой программы идут. То есть говорить о том, что вот они вообще не вакцинируются, как наши братья с Украины, там, или там ждут моря погоды, нет. Но есть то, что мы видели у себя, собственно говоря. Резкий всплеск заболеваний. Который сразу может как бы положить на бок любую медицину, самую развитую.
Единственное, я поправлю, что на Кубе все-таки создается своя вакцина.
Создается, но она еще не
Собирана, да, называется. Да. Она какая-то особая, но вот сейчас проходит финальная стадия клинических испытаний.
Но ее еще нет.
Да.
Поэтому, повторюсь, главная для них проблема в том, что... То есть не для них, а одна из главных проблем то, что эпидемия резко положила медицину на бок. Ну, просто потому, что даже как бы любая...
Мощностей не хватает.
Во-вторых, безусловно, и здесь, наверное, может быть, это вообще в-первых. То есть, вернее как, мы разобрались, что медицина не есть главная проблема. Вот этому надо четко понимать. Скорее всего, проблема в другом.
Знаешь, социально-экономическая?
Проблема социально-экономическая и проблема, ну, того, что называется усталость. Знаешь, вот бывает, люди устают быть героями.
Так.
Как у нас, помнишь, улица Горького в начале 90-х, это вся улица, в которой жили там замечательные генералы, герои, конструкторы, полковники. А все 90-е годы их внуки и правнуки пили, гуляли, продавали квартиры, продавали мундиры, ордена. Им было плевать вообще на все свое прошлое, потому что, видимо, не до них было дедам. И теперь она населена совершенно другими людьми, которые уже ценят то, что они там и живут, и имеют, и купленные ордена, которые там в коллекциях лежат, там, и прочее. На мой взгляд, здесь вот одна из главных проблем в Кубе именно в этом, в том, что молодежь, которая сейчас, или, допустим, там, может быть, люди среднего возраста, они уже как бы устали быть героями.
Так.
И это тоже можно понять. То есть три поколения людей живет, во-первых, в осаде. То есть вот главный момент, который надо знать о Кубе, который у нас почему-то никто недооценивает, мы находимся вот под санкциями. Ну, у нас там на востоке Китай, Корея, у нас Япония, у нас куча стран, которыми мы можем, у нас Белоруссия, с которыми мы можем. То есть у нас есть некая такая, ну, что ли...
место для маневра.
Отдушина и место для маневра, куда нам есть куда деться. Кубе деваться некуда, она со всех сторон заблокирована. Со всех сторон моря США ведут жесткую блокаду уже почти там, 50 лет. Никаких, как бы, любое государство, любое там, кто начинает с Кубой, они автоматом попадают под те же самые санкции, поэтому очень немного государств, кто может вообще как-то помогать.
Только есть... с туризмом живут, ну и правда, своей медициной, которой они фактически, у них есть вот этот вот медицинский туризм из других стран Латинской Америки.
Да. Во-вторых, после распада СССР Куба утратила еще и некую свою стратегическую значимость как такого трамплина социализма в Латинскую Америку. Хотя и до сих пор, в общем, Куба так или иначе, но помогает многим странам Латинской Америки с точки зрения, ну, такой как политической поддержки. И сейчас просто, вот я просто наблюдаю, не поймешь последний там месяц, а последние два года, как американцы, после ухода Обамы, как американцы опять взялись за Кубу.
Так.
То есть у Обамы была попытка немножечко, так сказать, отвинтить вентиль.
Посольство открыть.
Да, посольство, да. А после этого пришел товарищ Трамп, и он уже очень жестко сказал, все, никаких этих самых. Но при этом надо понимать, что за это время Обамы еще произошла драматичная вещь. Произошло воссоединение семей, по крайней мере, информационно. С открытием интернета, с открытием всего, кубинцы, которые живут очень бедно, которым живется очень тяжело, вдруг массово увидели, как хорошо живут те, кто от них когда-то сбежал. Особенно там во времена там, 80-х годов, когда Фидель просто открыл Кубу и сказал, ребята, вот в той стороне Америки плывите.
200 миль всего лишь.
Да, 200 миль, и тогда, я не помню, сколько там, тысяч 50, что ли, в итоге уплыло с Кубы. Ну, какая-то сумма, можно посмотреть.
Фильм с Аль Пачино есть на эту тему, забыл, как называется.
Наверное, да. Ну, вот просто говорю, что... И оказалось, что эти люди очень хорошо устроились в самой богатой стране Америки. Так. И возникает вот искушение. Нахрена нам нужна вот эта свобода, которая делает нас нищими, которыми нас ничего не дают. Не лучше ли вот попытаться как-то иметь там 50 сортов колбасы и 100 форм в виде жвачек? Опять же, приедет богатый американский турист, привезет денег, мы вообще будем жить в шоколаде, как при Хемингуэе.
Ну, туристы, справедливости ради, на Кубу приезжают довольно активно. Куба живет за счет туризма. Возможно, сейчас еще вся эта ситуация, естественно, усугубилась тем, что да, вот, людей очень мало приезжает.
Безусловно. Поэтому экономический кризис на Кубе действительно как бы имеет место быть и очень серьезно. Но является ли в этом случае экономический кризис следствием того, что...
Катализатором каким-то.
Нет, является ли сам по себе он следствием того, что это вот коммунистическая система, которая вот настолько вот плохая и людей держит в таком ужасе? Или все-таки она является последствием тех условий, в которых находится Куба уже столько лет? Вот этот вопрос ключевой. Понимаешь, то есть я в этом случае не пытаюсь никому навязывать как бы там свое мнение, но просто советую попытаться для себя ответить на вопрос. Вот в этих условиях, если бы не было, условно говоря, коммунизма, Куба была бы той же самой или она была бы другой?
Мы не можем, если бы ДКБ, мы вообще не можем анализировать здесь.
Бабушку на дедушку не меняем.
В данном случае можно только проанализировать, каковы перспективы у Кубы и, самое главное, каковы перспективы, например, взаимодействия Российской Федерации и Кубы. Мы прекрасно понимаем, что латиноамериканские государства, одни рассчитывают на Соединенные Штаты Америки, другие государства, например, как Венесуэла, рассчитывают на Российскую Федерацию. На что рассчитывает Куба? Лурдес вряд ли там опять появится, потому что тогда все это было вследствие там Карибского кризиса и так далее, там подобная там острая фаза вот холодной войны, противостояния. Все это понятно. Но в данном случае, как сейчас, может быть.
Ну, давай начнем. Давай попробуем так моделировать. Может ли там появиться Лурдес? Я думаю, что он может появиться только транспарентно. То есть, если американцы появятся в виде баз на Украине, я почти уверен, что начнутся переговоры с Кубой на тему открытие наших баз. Поэтому, кстати,
как
американцы...
асимметричный ответ.
Да, поэтому американцы, скорее всего, ну, в определенные, то есть одна из целей американцев успеть как бы разобраться с Кубой до вот такой вот как бы ситуации. Второе. Нужна ли нам Куба? Понимаешь, безусловно, Куба для нас была бы чрезвычайно интересна. Другое дело, что мы ее во многом сами утратили. Особенно в 90-е, когда мы, во-первых, полностью прекратили поддержку, мы полностью фактически присоединились к блокаде Кубы, правда, так сказать, пассивно, то есть, ребята, ну, мы хорошо, мы за вас, но вы покупайте, мы вам привезем.
Так.
Ну, вот. И, соответственно, в этом случае Куба должна была переориентироваться. Во многом наше место заняли китайцы.
Угу.
И сегодня, кстати, Китай является государством, которое очень тщательно наблюдает за тем, что сейчас происходит на Кубе. Поэтому, в принципе, Кубе, на мой взгляд, есть на кого опереться. Сейчас, на мой взгляд, в общем, речь идет только об одном, это о политической воле кубинского руководства. То есть, либо оно пойдет по пути Венесуэлы, как где-то помнишь, уж как там расшатывали последние там, полгода назад, так мало кого шатали.
Ну, удержали.
За твой дом труба шатал, но вот дом устоял.
Да.
То есть, либо пойдет по этому пути, либо она может слиться, как это было, мы видели много раз там в Восточной Европе и не только там. Поэтому сейчас, конечно, наступает такой момент X очередной. Вот 94-й год, спустя, получается, 15 лет, следующее поколение, очередное такое, понимаешь?
Следующее поколение, но вопрос какой? Потому что мы понимаем, что там сколько было в период правления Кастро на него покушений. Там десятки были покушений на него. Потом, соответственно, по мере того, как он старел, как он уходил от власти, понятно, его брат и так далее. Нынешнее поколение кубинских политиков, а что это за люди? Мы понимаем, что логика, например, там, противников кубинского режима, как то там Соединенных Штатов Америки и так далее, просто экономически задушить, и оно само потом как во что-нибудь выльется. Вот. Но по факту, современные кубинские политики – это кто? И в связи с этим, какова перспектива острова?
Знаешь, я думаю, что современные кубинские политики, скорее всего, жесткие реалисты.
Жесткие реалисты?
Да, потому что они все уже выросли, наблюдая и о том, в каком состоянии находится Куба, безусловно. Они очень четко отдают отчет, что, в общем, в любом виде их не примут на Западе, то есть имеется в виду США. То есть для них альтернатива проигрышу, это в любом случае как бы побег с острова.
Ну что, там Батиста сторону? Какой-то должен появиться свой, что ли?
Ну,
и все закольцуется, но...
Я думаю, что вполне может появиться свой Дэн Сяопин.
Ой,
да,
вполне... внезапно.
Ну а почему нет? По крайней мере, начнем с того, что может появиться своя Тяньаньмэнь. Вот это может появиться вполне. Кстати,
разные
сегодняшняя
народы,
первая жертва...
разная история.
Ну, не совсем так, понимаешь. Сегодняшняя, кстати, первая жертва была, если ты помнишь. Застрелили одного из протестующих. Правда, застрелили во время грабежа магазина. Оказалось, что он уже судим. Ну,
угу.
Пока из него, так сказать, сакральную жертву сложно сделать. Но надо понимать, что сакральная жертва висит в воздухе. То есть я думаю, что столкновений каких-то достаточно таких жестких не избежать.
Но насколько на Кубу хорошо, скажем так, насколько выстроена система безопасности Кубы от вот этого потенциального подстрекательства? Президент Кубы может говорить как угодно. Сейчас страна в кризисе, это понятно. Прежде всего, любой глава государства говорит, что наш режим пытается шатать, там злобный Запад и так далее. Но система безопасности выстроена? Мне кажется, да, с учетом того, как долго удается вот этот некий статус-кво, хорошо-плохо, но сохранять.
Понимаешь, если ты вспомнишь теорию цветных революций и практику, она не является революциями снизу почти никогда. Революция снизу – это всегда уже некая тусовка, массовка для самого спектакля. Всегда возникает все-таки сначала некий альтернативный центр. То есть создание альтернативного центра или некой группы политической, угу. которая ну, как бы имеет запрос на перемены и требует, чтобы, так сказать, перемены были – это первое. Второе, под нее, естественно, выстраивается и целое, как тебе сказать, целое движение от тех людей, у которых есть деньги, но на Кубе бизнес, конечно, понятие очень условное. Но, по крайней мере, для тех заинтересантов,
да.
которые как бы заинтересованы тоже в этих переменах. Угу. И дальше уже начинается, естественно, в этом случае поиск патронов за рубежом, это тоже всегда, потому что иначе как? А кто тебя
нет, там на Кубе на самом деле великие... хорошие объемы по инвестициям Канады. Туда Канада хорошо вкладывается. Если я не ошибаюсь, некоторые страны Западной Европы, как то Австрия, Франция, это все есть. То есть, так или иначе, какие-то инвестиции на Кубе существуют.
Да, знаешь, я думаю, что как раз те инвестиции, которые есть, они больше заинтересованы в той самой системе безопасности.
Угу.
Потому что иначе все это может обнулиться.
Ну да.
А вот, допустим, там, условно говоря, инвестиции, то есть политические инвестиции США, которые могут вкладываться в эти бунты, они намного более реальны.
А Соединенным Штатам сейчас это зачем? Соединенные Штаты уходят из Афганистана. По-моему, про экспорт цветных революций уже давно забыли, потому что есть собственные проблемы.
Из Афганистана они ушли, потому что им больше уже деваться было некуда. Потому что все. За 20 лет все это выгорело до состояния пепла. И кроме того, что они последние 10 лет сидели, охраняли себя, ага. Куба другое. Куба это... Во-первых, Куба это... так сказать, знаешь, старое семейное проклятие. Мы получили пощечину, у нас забрали нашу любимую игрушку. Мы для себя не очень отдаем отчет, что означает Куба для американцев.
Ты что, реванш за 50 какой-то?
Конечно.
Это был 53-й, 56-й год.
Ты никогда не обращал внимания, как американцы умеют сводить счеты спустя там 30 лет, 40, 50?
Я просто на Кубе была
сейчас,
в прошлом...
Сейчас, да, момент. Ага. Значит, второй момент. На Кубе, то есть в США существует... громадная вот эта транскубинская диаспора, которая еще больше заинтересована в том, чтобы вернуться туда победителем. Угу. То есть, понимаешь, на самом деле фронт против Кубы, он никогда не был маленьким, он никогда угу. не засыпал, он никогда не прекращался. Более того, когда Обама тогда открыл, так сказать, двери на Кубу, он же был под диким шквалом критики, и угу. это был чуть ли не, так сказать, не черный день у кубинцев в Майами, что вот вдруг
кубинская
так...
Кубинская мафия. Да. Кубинская мафия.
Поэтому, во Флориде, понимаешь, в Майами. Безусловно, Куба очень ласковый кусок, лакомый кусок. Угу. Безусловно, Куба в качестве своих Гавайев, только более близким, это, конечно, очень приятное для США дополнение. Я напомню, я уж не буду там говорить, что это как бы когда-то был как бы любимый американский бордель. Это,
ну да, это да.
известность. И, собственно говоря, самое интересное, что все же отлично понимают, что ничего другого сейчас кубинцев не ждет. Это вот кубинцы этого не понимают, понимаешь? Это как мы думали в 91-м году, что нас ждет вот 100 сортов колбасы и прочее.
Опять, мы вот здесь, да, можем вспоминать про 100 сортов колбасы, но... А, на самом деле это искусственное упрощение, когда речь идет о том, что либо вы давайте вот такой статус-кво сохраните с плохой социально-экономической ситуацией, либо, пожалуйста, значит, вернемся в прошлое и устроим из государства бордель. Это упрощение. Инструментарий у властей наверняка существует. Самое простое – свалить на то, что кто-то... какой-то режим хочет там свергнуть и так далее. Но если на это есть у кого-то силы, и если режим настолько податлив, это другая история.
Отвечаю последовательно. Первое. Слово «у кого-то есть силы» — это даже не вопрос. В этом случае против тебя выступает самая мощная держава мира, по сравнению с которой ты, так сказать, блоха, которая...
Мы признаки видим того, что это американцы шатают?
Ну, безусловно, нет, ну, безусловно, мы это видим. Просто почитай американскую прессу, посмотри, сколько сейчас... как бы следов тех же самых... Знаешь, не более чем два дня назад специально смотрел по Евроньюз, значит, интервью с протестующими. Угу. Значит, основной мотив, как бы, ну, естественно, интернет-свобода.
Понятно.
Второе, значит, наши родственники в Америке говорят, что... Знаешь, там третье, хорошо. Да, друзья, которые хотят, чтобы мы изменились. Угу. Понимаешь, можно сказать, что это не госдеп. Можно сказать, что прям вот американского сапога там нет, понимаешь? Но мы с тобой оба понимаем, как, в общем, работают сети. Но ты сказала вторую вещь, которая тоже очень важна. Понимаешь, какой инструментарий у сегодняшнего руководства Кубы? Ты сама перечислила, когда есть возможность инвестиции, они все инвестируют. Они фактически сдали в аренду всю туристическую структуру. То есть они запустили всех, кто хочет, приезжайте, стройте, платите налоги. Соответственно, в этом случае прибыль идет в государство и, опять же, там рабочие места.
Порт.
Да.
Порт.
Они пытаются и как могут развивать сельское хозяйство. Угу. Проблема в том, что здесь выше головы не прыгнешь. Нужно понимать, вот я как раз хотел сказать, обрати на одну деталь внимание. Есть рядом еще примерно 5 государств примерно такого же объема, Карибского бассейна.
Да.
Ни одно из них, не будучи даже под американскими санкциями, не будучи как бы ничто, но никто из них не живет так, как Куба. Они все живут еще намного более в большей нищете, все живут намного более тяжело и страшно. Просто потому, что сама по себе...
Какая-нибудь Коста-Рика-Доминикана?
Да, Коста-Рика-Доминикана, Гаити, это все рядом.
Ну, Гаити, да, там...
Ну вот, это все рядом, понимаешь?
Сложно.
И тем не менее, повторю, никто из них не может в этом случае прыгнуть выше головы. Просто потому, что, во-первых, близость громадная США, вот эта орбита, угу. которая высасывает все, что только можно, с точки зрения как бы своих преференций, что им нужно. И, соответственно, невозможность в этом случае связаться с остальным миром, потому что два океана по обе стороны. То есть это внутренний котел, который мы даже не очень понимаем. И когда туда, условно говоря, там до Венесуэлы долетели наши бомбардировщики, например, то же самое, что прилетели, приземлились марсиане. Потому что это совершенно из другого мира, о котором они только иногда по телевизору видят.
Я помню, в прошлом году, когда была на КОПе, я говорила с кубинцами по поводу их отношения к американцам. А, ну, по крайней мере, с теми людьми, которыми я говорила. Конечно, это не репрезентативный опрос был, естественно. Но отношения вообще нейтральные. Вот просто действительно да, нейтральные. Не было такого, что, значит, там, кровавые штаты, там, значит, Запад там хочет что-то победить. Но сама атмосфера в государстве очень любопытная, потому что даже та же самая Гавана, это место, Варадеро, это понятно, это курорт, а та же самая Гавана, это очень эклектичный город, начиная от крепости 1500 какого-то года, а затем, значит, период нахождения проамериканской власти. Вот, прям вот как из кино.
Да-да-да.
Потом, значит, до этого испанские...
Доджи, Форды, Бьюики.
Да-да-да, испанские колонизаторы. Вот. А потом вот это что-то такое советское, вот прям настоящие советские высотки, советские памятники, все такое серое, красивое, монументальное. Вот. А возникает вопрос, а следующий этап какой? Это как лоскутное одеяло.
Худший.
Почему худший?
Нет, я говорю, понимаешь, как всегда, есть два, как говорил батька ангел, есть два путя, понимаешь? То есть есть оптимистичный сценарий, есть пессимистичный. Пессимистичный сценарий, я бы сказал, ну, что в этом случае? Ну, у нас, наверное, такой прямо прямой ассоциации даже и нет, но это такая, знаешь, условно говоря, Таджикистан после распада СССР, ну, вот если очень так оттолкнуться. Просто если американцы туда придут, ну, вот они, скажем, они свергают коммунистический режим, проводят срочные выборы, приходят какие-то люди, которые тут же первое, что они делают, им деваться некуда, я в этом случае даже я на их месте бы это сделал. Я бы побежал просить денег у США под реформы. Ну, мы пришли, вы нас поддержите, мы тут всем займемся. Правильно?
Угу.
Соответственно, нам дают деньги в долг. Понимаешь? Эти деньги контролируются, подо что они идут.
Ну, понятно.
Естественно, надо проводить десоветизацию. То есть никаких старых специалистов быть не должно. Поэтому давайте-ка завозить людей, откуда их завозить. Ну, с того же самого Майами, потому что они все наши родственники, друзья, и плевать, что они там были в мафии или там еще
что-то. А откуда их еще-то завозят сейчас? Из России, что ли, их завозят?
Да. Ну, а теперь как бы вот возьми вот эту вот линию, и ты в конце получишь вот то самое, что ты получишь. Мы получим бордель, только современный, с хорошим кондиционером и Wi-Fi бесплатным. Понимаешь? Я когда-то написал, извини, такая была очень грустная история, для меня самого грустная, когда сербы сдали Милошевича, я сказал, что, к сожалению, судьба Сербии теперь определена. Такая маленькая страна, где-то между Черногорийским побережьем там и еще чем-то, как сказать, экзотические блюда и дешевые проститутки, понимаешь? Слава богу, пока вот до последнего еще не дошли. Но на самом деле, да, они бесконечно уменьшились. Я обожаю сербов, это моя как бы любовь, но я понимаю, что после распада собственной страны, после того, как они разделились до атомов, они превратились в европейскую
трущобу. Ну, потому что никто не защитил.
Конечно.
В данном случае про Кубу мы тоже можем говорить. Есть кому защищать? Или мы смотрим на то, что выгодно, и кому выгодно? Тоже тот вопрос задавали. Простите, а зачем, значит, базы какие-то нужны, если ракеты и так долетают? Но хотя, с другой стороны, база — это демонстрация. Это не про то, что ракета не долетит из, там, я не знаю, из Москвы, а потому что это демонстрация.
Дело, я поясню тому, кто написал. Одно дело, когда ты собираешься выстрелить там из лука с расстояния 100 метров по мишени, а с другой стороны, когда ты держишь кинжал в горло. Это совершенно большая разница. Подлетное время с Кубы до США там 3-4 минуты. Ну, 5 минут максимум. А подлетное время, допустим, с территории России это 25-30 минут. Ну, просто как бы просто для информации. Понимаешь, если кому защитить, безусловно, мы можем Кубу защитить. Но мы находимся в очень драматичной ситуации последний месяц. То есть еще месяц назад я почти не сомневаюсь в том, что мы бы там сделали кучу заявлений в поддержку, как Венесуэла, понимаешь, там появились бы наши ЧВКшники, как в Венесуэле, там из портов отправились бы корабли там с гуманитарной помощью, знаешь, всех бы мобилизовали, и народ бы поддержал, потому что народ Кубу любит до сих пор. Но проблема в том, что вот появился некий диалог с американцами. А диалог с американцами говорит, что, ребят, если вот мы на этом слабеньком диалоге еле-еле, вдруг мы сейчас залезем опять на Кубу, то это полностью порушить. И что? Мы что, будем бросать Кубу? Вот этот вопрос, который у меня самого передо мной стоит.
Владислав Шурыгин с нами, военный журналист, военный эксперт. Сейчас новости, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». Продолжаем с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе тоже наш идет, продолжается. Про Кубу поговорили. Вопрос от наших слушателей. Зачем России 201? Зачем России тратить деньги на базу на Кубе или в Южной Америке, если есть подводные лодки с баллистическими крылатыми ракетами? Время подлета СПЛ не больше, чем с базы на Кубе. Ну, частично ты ответил на этот вопрос до новостей. Можно повторить, наверное.
Ну, нет, здесь уже немножко другой ответ, потому что, конечно, подводная лодка может подплыть точно так же близко. Но любая подводная лодка в этом случае, во-первых, может быть потоплена на пути туда-обратно. Во-вторых, этих подлодок должно быть как минимум несколько, потому что они друг друга должны менять. Она же не может там прям приплыть и всю жизнь там сидеть на дне. То есть, соответственно, это целая инфраструктура, которая должна быть развернута здесь у нас. И, соответственно, в этом случае цена, так сказать, такого боевого дежурства, оно ведется, кстати. Это не то, что мы этого не делаем. У нас это есть. Не далее, чем даже буквально на прошлой неделе шли учения прямо рядом с США, нашей группой кораблей. И, соответственно, я почти уверен, что рядом были и подводные лодки, потому что одну группу никто не пошлет. Поэтому вопрос в этом случае скорее звучит так. Чем база выгоднее и удобнее, чем подводная лодка? Тем, что, во-первых, на базу можно принимать все, что ты хочешь. Начиная, скажем, от транспортных самолетов, там в том числе перебрасывать контингенты, можешь туда перебросить ПВО, можешь средства разведки, можешь все, что хочешь, в том числе...
Стратегическое значение еще
это важно. Есть стратегическое, нет, это так, что я говорю, это стратегическое, потому что... мы в этом случае получаем рядом группировку.
По поводу Афганистана. Россия готова организовать встречу расширенной тройки по Афганистану, но сроков не ставит. Об этом сказал директор 2-го департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов. Изначально мы планировали встречу на конец июня, потом американцы предложили идею, потому что все поняли, то, что мы организовываем в Москве, всегда имеет какой-то результат, добавленную стоимость. Американцы предложили нам еще раз создать встречу расширенной тройки в Москве, пригласив на нее талибов, движение «Талибан» признано в России террористической организацией запрещено, и кабульскую сторону. На что я им сказал, что это требует всегда времени и не так быстро делается. А Афганистану вообще надо менять одну сверхдержаву на другую сверхдержаву или что?
Ну, во-первых, скорее Афганистану нужно хотя бы начать выползать из войны.
Ой, а возможно ли это?
Ну, теоретически, ну, так вот слово такое, теоретически, как сказать, шансы такие есть. Потому что, талибы, которые возвращаются, это фактически их второй возврат. То есть это уже не просто случайность, а это как бы та сила, которая пережила 20 лет войны с американцами фактически в подполье. И она снова возвращается и так же быстро возвращается, как когда-то она в начале 90-х туда пришла. Просто, как бы сказать, выбив, так сказать, тогда, правда, опять же, по нашей же вине правительство Наджибулы, точнее так, чтобы неправильно, значит, правительство Наджибулы выпил Северный Альянс, поскольку мы его предали, а вот Северный Альянс, тех самых маджакедов, которые воевали с нами, их выбили талибы. Вот сейчас талибы опять возвращаются. Это, конечно, уже другие талибы, это не те талибы, которые были тогда. Потому что 20 лет войны не прошли просто так.
Ну, они разные. Есть талибы, которые в Дохе сидят, есть талибы, которые в Афганистане.
Абсолютно, это одни и те же талибы.
Это одни и те же?
Абсолютно. Никакой разницы нет. Это просто политическое крыло, которое уполномочено вести переговоры. Потому что, скажем, есть полевые командиры, и есть структура, которую они прячут, потому что иначе бы давным-давно много раз уничтожили. И есть как бы вот та официальная группа, которая вот разъезжает по миру, которую мы видели в такой очень специфической одежде и на совещании у нас.
Какова роль Пакистана все-таки во всей этой истории? Мы же понимаем, что талибы, ну, довольно тесно взаимодействуют по уровню, наверное, армейской подготовки, по уровню, наверное, разведки, скорее всего.
Значит, смотри, нет? Здесь надо развеять два мифа, которые еще не так давно были, кстати, реальностью. Миф первый. Талибан создали американцы. Миф частично правильный, потому что Талибан зародился в ходе войны против советских войск, которые велись, которые находились в Афганистане, которые вели тогда США, так сказать, своими прокси, так, формированиями, где возникла, кстати, Аль-Каида, тоже запрещенная у нас.
Да, в России.
То есть, да, это было так. они помогали этим людям тогда воевать против нас. Но после того, как они же, Талибан, я имею в виду, начал очень жестко укатывать в асфальт основной американских подсоветных, это Северный альянс, и в итоге его вышиб, а потом и развернул деятельность уже против американцев и принял у себя Аль-Каиду, фактически залепив американцам пощечину, то в этом случае говорить о том, что сейчас это хоть какого-либо американское, ну, что называется, влияние или какой-нибудь американский проект, это уже совершенно глупость. Да. Второй вариант – это пакистанский. Пакистан точно так же стоял у истоков Талибана, потому что Талибан зародился фактически на территории Пакистана в пуштунской среде. И Пакистан очень долго курировал как бы рост этой организации. Но опять же он и курировал тогда, когда это все было направлено против того режима в Кабуле, который называли просоветским. С того момента, как Талибан взял власть, Талибан начал дистанцироваться. Более того, у Пакистана появились проблемы с Талибаном. Почему? Потому что, когда говорят, что Талибан пойдет на север в наши среднеазиатские республики, ну, наши, я имею в виду, бывшие постсоветские.
Таджикистан, прежде всего.
Но в этом случае это не очень вероятно. Почему? Потому что Талибан – это пуштунское образование. Главное отличие Талибана, идеологическое, от того же самого ИГИЛ, который он запрещен, в том, что Талибан категорически отрицает всемирный джихад. Талибан за исламизацию, он точно такой же, как бы, экстремистский, но он в рамках Афганистана. Почему? Здесь вот момент-то. Потому что Талибан, еще раз я уже сказал, это пуштунское объединение, пуштунов 40 миллионов, из них 28 находятся в Пакистане.
Да, но есть одна тонкость, я прошу прощения, что как раз некоторые люди, группы людей из сопредельных государств могут проявлять и уже проявляют там симпатию, например, к Талибану, к этим группировкам, так или иначе вливаются в эти ряды, будь то заработать или по идеологическим соображениям, но с этими экстремистскими идеями могут возвращаться обратно. Поэтому, когда мы пытаемся убедиться в том, что вот то, что сейчас происходит в Афганистане, это все происходит в границах Афганистана, не все так однозначно.
Ну, смотри, я просто помню прошлый приход талибов. Я находился тогда, несколько раз был в командировке в Таджикистане. И на фоне такой общей нашей истерии я общался с пограничниками, я общался с 201-й дивизии с офицерами, в том числе и с командованием, потому что мы тогда очень близко дружили, общались, они в этом случае оценивали Талибан намного более сдержанно. Потому что они сказали, что с момента, когда Талибан вышел на границу, никаких провокаций, которые были, допустим, до этого, не было. Возможно, это было нужно Талибану, чтобы укрепиться, мы это понимаем. Но Талибан точно так же тогда же начал давить и посевы мака, укатывать в асфальт. Это тоже может быть потому, что он хотел там полностью все это замкнуть на себя. Но просто нам не хватило времени понять, куда он идет, потому что через год, там два, началось вторжение американцев.
Кто, Григорий, задает вопрос, я думаю, что ты на него ответишь, и я тебя отпущу. Кто Талибан спонсирует? Да, кто Талибан спонсирует?
Ну, на данный момент у Талибана достаточно большая материальная база. В основном, насколько я знаю, вот эта вот зона пуштунских племен, в которой достаточно как бы развитой бизнес и большой бизнес, одни, собственно говоря, живут с нее. Это как территория Пакистана, так и территория самого Афганистана. Но Афганистан, понятно, там нет, там, конечно, там идет война. Вторая, безусловно, они так или иначе получают помощь от арабов. Но при этом я уже сказал, что между Талибаном и ИГИЛ идет война. И одна из вещей, главных угроз, почему Талибан, на мой взгляд, поехал в Россию, заключается в том, что Талибан отлично дает себе отчет, что следующий, с кем придется столкнуться, это с ИГИЛ. Потому что часть Талибана, особенно там таджикская, узбекская, она присягнула ИГИЛ. Сами, значит, пуштуны, они отказались. Но вот эти уже присягнули. Соответственно, вот эта вот война, которая будет, в которой Талибану надо будет обязательно на кого-то опереться, иначе будет очень сложно. Вот в этом случае, конечно, мы им очень сильно нужны. Наши условия, которые мы им поставили вот в этих переговорах, это две вещи. Первое...
не угрожать бы, на нашу безопасность. Первое,
никакого экспорта джихадизма в Среднеазиатские республики. Опять же, никаких прорывов на нашу сторону тех, кто хочет оттуда убежать. То есть, ребят, режьте их там тихо сами, нам они не нужны. Ну, вот. И, соответственно, в этом случае борьба с наркотрафиком. Вот эти три вещи, которые мы вполне обозначили, и талибы к этому готовы, по крайней мере, по словам.
Да, но мы эту организацию считаем террористической. Вопрос, можно ли договориться с террористами, И можно ли верить этим людям, которых мы считаем здесь террористами, но при этом ведем с ними переговоры?
Вот здесь надо опять же начать с очень грустной истории. Знаешь, как это в том фильме? О, это очень старая история.
Понятно.
Про черного дембеля, понимаешь? Начнем с того, как они стали для нас террористами. Это была фактически наша уступка американцам, когда они вошли в Афганистан. Мы до этого не считали «Талибан» террористической организацией, он у нас не был запрещен. Мы как бы дистанцировались, держали границу, но вот такого как бы жесткого отношения к «Талибану» до 2000, если не ошибаюсь, там, 2003 года не было. Это была наша уступка американцам. Американцы же пообещали талибам, уходя, что они подымут в ООН вопрос о том, что «Талибан» будет снят с повестки дня как международная террористическая организация. Так вот, одна из политических требований уже «Талибана» к нам, или, точнее, их программа, заключалась в том, что Россия, как бы, заручиться поддержкой России именно в развенчании вот этого террористического клейма с «Талибана». Поэтому я не удивлюсь, что, значит, нас...
45 минут уже уйти. Да, какие силы стоят за полевыми командирами, собирающие альянс против талибов? Я имею в виду тех командиров, воевавших против присутствия Советского Союза, оптимист пишет.
Ну, здесь нужно понимать, что, конечно, это все те же самые, ну, условно говоря, таджикские, узбекские отряды, которые традиционно живут на этих территориях, которые против нас сражались, которых очень сильно, кстати, умножили на ноль талибы в свое время, которые с американцами опять как бы зашли обратно, и сейчас им нужно либо принимать условия талибов и присягать Талибану, либо, как сказать, сражаться и умирать, и в этом случае, конечно, они являются основной опорой для американцев, потому что, понимаешь, американцы никуда не уйдут. То есть американцы выходят, но я, например, совершенно спокойно допускаю, что они могут продолжать, например, там, наносить воздушные удары с помощью дронов, вести разведку, проводить диверсионные операции. То есть они не так как бы далеко уйдут, как это может кому-то показаться. Потому что вообще сбросить ресурс, который ты 20 лет вкладывал, десятки миллиардов долларов, не так-то просто. Просто они выводят войска, потому что это уже больше невозможно. Но остаются их...
консультанты.
Как бы, консультанты, нет, имеется, остаются их агентуры, их политические, так или иначе, крыло. Представители, крыло. И остается очень большая группа людей в Афганистане, которые на американцев были замкнуты. И, конечно, в этом случае вот они будут пополнять вот те самые антиталибанские формирования, которые сейчас складываются.
Владимир говорит, Талибан при поддержке России может уничтожить англоамериканцев.
Нет, талибанов как некую...
гарантию того, что наркотрафика не будет.
Который, скорее как дружественную нам силу. Талибан, повторюсь, это, безусловно, экстремистское объединение. Это джихадистское объединение. Но это джихадистское объединение, которое категорически отрицает выход за границы Афганистана. Кстати, прямая аналогия Хизбалла. Вот Хизбалла, которую там мы, кстати, не она у нас не запрещена.
Да,
почему? Потому что Хизбалла точно так же говорит о том, что за границами Ливана нас нет. Нас не интересует. Нас интересует только Ливан и наша судьба. Вот Талибан в этом случае с ним похож. Поэтому, кстати, есть такой нюанс. И надо понимать, что Талибан, в принципе, если им захочет политического признания, ему придется заниматься борьбой с наркотрафиком. В прошлый раз, когда они пришли, они за год уменьшили, по-моему, 8 раз посевы мака. То есть они просто в этом случае вели очень жесткую борьбу. Кстати, когда американцы вернулись, там, по-моему, в 25 раз, что ли, я когда-то писал такую работу, можете найти в интернете, называлась «Буш, ложь и героин», о том, как вот тогда вырос наркотрафик.
Ты, на самом деле, бывший президент Колумбии входит в Международный комитет по борьбе с наркотрафиком, а, по-моему, колумбийского кокаина не становится меньше на планете Земля,
ему виднее.
Поэтому не знаю. Владислав Шульгин был с нами, военный эксперт, военный журналист. Влад, спасибо, ждем снова, знаем, что тебя надо отпустить. А мы с вами, у нас с вами еще есть 8 минут, чтобы эту тему продолжить обсуждать. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Григорий спрашивает, пойдет ли Турция в Афганистан? Не знаю, а Турции какой интерес в Афганистане, скажите, напрямую, если там присутствует. То, что Турция присутствует в Сирии, это один разговор, а Турция, которая присутствует в Афганистане, тоже очень странно, по крайней мере, деклараций таких не было. А когда войска талибов пройдут через Казахстан и выйдут границы России, Лукашенко конкретно закроет границу между Белоруссией и Россией, чтобы талибы не проникли из России в Белоруссию. 37-й, интересно, а талибы могут, в принципе, попасть на территорию Российской Федерации? Вы в этом уверены? И почему вы делаете такие выводы? Не очень понятно. Вопрос возникает такой. Вот смотрите, представители талибов из Катара приезжали катарская делегация приезжала в Москву на переговоры. Теперь, значит, американцы предлагают вообще трехсторонний формат. Но в нашем МИДе говорят, что трехсторонний формат какой по Афганистану? Россия, США, Китай, Пакистан. Это расширенная тройка с участием афганских сторон, обеих причем сторон, то есть правительства афганского легального и талибов. С учетом того, что талибы взяли фактически треть страны, кому доверять, кому не доверять. И самое главное, да, талибы говорят, что мы обещаем это. А можно ли верить этим людям? И в конце концов, где действительно веские гарантии, железные гарантии, что вот экспорта вот этого джихадизма не будет на территорию бывших советских азиатских республик. Где эти гарантии? Если эти гарантии дает политическое крыло Талибана, которое из Катара приезжает, это один разговор. Но что делать с полевыми командирами? Что делать с людьми, которые симпатизируют Талибану в странах Центральной Азии и приезжают туда в качестве наемников, боевиков? И что делает, самое главное, еще с тем, что эти же люди потом возвращаются, могут вернуться на территорию своих государств, откуда они туда приехали, для заработка ли или потому, что поддержат эту идеологию. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вопрос такой, почему же, конечно, с ними начали разговор на таком высшем уровне?
Так давно, нет, это же не первый раз, еще в 2019 году было.
Ну, это понятно, но почему именно на высшем уровне, а не на военном? Дело в том, что, как это ни сказано, это все-таки террористическая организация, и какая бы она из себя хорошую бы ни строила, есть такая пословица на Востоке: если волк съел твоего врага, это не значит, что он твой друг. Поэтому с ними,
наверное, то есть вы считаете, что Шойгу должен с ними разговаривать, а не Лавров?
Или я что? Так думаю, да. С ними надо с позиции силы, а иначе никак. Вы же знаете, что было в Афганистане, как бы мы до сих пор...
А входить мы туда как раз не собираемся. Может быть, как раз, понимаете, и ошибка была в том, что тогда разговаривали с позиции силы, как вы сейчас говорите, но чем это закончилось, и в итоге сейчас ограничиваемся МИДом. По-моему, логично, нет?
Ну, иначе они к нам перейдут, как в свое время, до Дагестан, потом Чечня, и потом понеслась.
Это другие...
А тут же пришли полевые командиры. А
откуда? Из Афганистана полевые командиры пришли?
Именно из Афганистана, непосредственно.
Какие?
Самые, что ни на есть. Уж извините, но как бы в этом вопросе точки другой нету.
Спасибо большое. Из Афганистана пришли полевые командиры в Дагестан и Чечню. Насколько я понимаю, там Саудовская Аравия довольно серьезно спонсировала экстремистов. Вот поэтому, а что-то такое, что талибы воевали на Северном Кавказе? Не знаю, может быть, я действительно что-то упустил. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот относительно талибов. Талибы приезжали в Москву, да, ну, да, в Россию, и разговаривают, значит, с какими-то руководителями Российской Федерации. Я так понимаю, по уровню МИДа, да? Ну, вот
да.
Разница вот между Россией и Китаем. И представители МИДа вот писали, просят, вы там не влезаете, вот, скажем, вы не пытаетесь не... нападать на какие-то российские там сферы, на Россию саму. А вот, допустим, министр иностранных дел Китая сказал, у нас с вами общая граница, хотя у России нет общей границы,
да,
с Афганистаном, а министр иностранных дел Китая сказал, вы нападаете на нашу границу, да, на китайскую, у нас нет вот удобрения, чтобы удобрять поля, мы как раз вас переработаем сразу.
Да, ну, и... ну какую ерунду вы говорите, господи, нападайте, мы вас переработаем, ну что это такое? Министр иностранных дел Китая так говорил? Да ни в жизнь не поверю, что вы. Так, а какие еще заявления делаются на этот счет? Россия ждет, что талибы и афганские власти будут готовы начать переговоры осенью. Исключение талибов из санкций Совбез ООН может быть запущено после начала переговоров. То есть есть попытка, и мы это видим, есть попытка на политическом уровне урегулировать эту ситуацию. Не забывайте, что в Таджикистане есть еще российская база. И не забывайте, что президент Рахмон, значит, отдал приказ о том, чтобы резервистов истребовать и усилить ими границу, в том числе, потому что армия там, ну, несколько меньше, чем то число людей, регулярно я имею в виду, то число людей, которое требуется для охраны границы. Вот. Да, мы понимаем, что беженцы переходят афгано-таджикскую границу, или террористы, например, под видом беженцев, ну, экстремисты, перебегают. А военные тоже бегут, с этими людьми тоже каким-то образом надо работать. Вот. Но если речь идет о том, что, значит, власти будут готовы начать переговоры осенью, и Россия от этого ждет, плюс есть вероятность того, чтобы талибов исключили из санкций Совета Безопасности ООН, значит, есть вариант на политическом уровне решить этот конфликт или нет? С трудом, честно говоря, верится, что можно на этой территории вообще прекратить какую-либо войну в ближайшее время, с учетом того, что там как минимум два или даже три поколения людей выросло с автоматом в руках с рождения практически. Вот. И, наверное, с этими людьми тоже очень долго придется работать, вот, чтобы, ну, соответственно, вот этот градус напряжения убрать. Как с этим будут работать, тоже большой вопрос. Вижу перспективы дисбаланса, оптимист пишет. Вместо примирения талибов в центральной власти появляются полевые командиры, которые, сражаясь с талибаном, могут его ослабить, и тогда усилится запрещенная группировка ИГ Афганистана, где есть различные группировки. Их там два десятка точно. Нет такого, что есть вот Талибан, есть ИГИЛ, запрещенные обе организации, есть и власть президента Гани, и все. И вот они втроем должны сесть. Нет, конечно. Если у официальных властей своя оппозиция, у талибов своя оппозиция, вот, то мы понимаем, что есть какие-то ответвления, которые преследуют исключительно свои цели. И эти цели не есть достижение мира в Афганистане. Это и наркотрафик, естественно, это и там, работорговля, убийство, похищение людей с целью выкупа. Поэтому как будут разруливать эту ситуацию, очень сложно сказать. Резервистов поможет набрать Росгвардию, ну понятно. Получается, перспектива, да, тоже дисбаланса, пишет оптимист. Месяц назад говорили, что вместо американцев придут турки, а сейчас тишина, говорит Григорий. А кто говорил, что турки придут? Турки сами говорили, что они придут в Афганистан? Я, честно говоря, не слышала таких заявлений. У нас, оказывается, сейчас еще рубрика должна быть. А, нет, рубрики у нас не должно быть, прошу прощения. У меня здесь просто есть какое-то напоминание, не очень понятно почему. 7373948. Так, что еще? Боев за Кабул не будет, если власти изменят позицию по межафганским переговорам, МИД России говорит. Какие у нас есть инструменты, давайте поговорим об этом. Какие у нас есть инструменты, какие у нас есть тактические ходы, которые можно задействовать, чтобы защитить наши бывшие советские республики от вот этой угрозы, из-за того, что происходит сейчас в Афганистане. С учетом того, что наша основная цель какая? Национальная безопасность. А национальная безопасность Российской Федерации в том числе обеспечивается путем того, что никакие там экстремистские группировки не подходят на какое-то определенное, ну, не приближаются к границам Российской Федерации или с определенным государством. Можно точно так же сказать, почему мы войска в Сирию ввели. Хотя Сирия не граничит с Российской Федерацией, но мы понимаем, что была угроза для российского Северного Кавказа. Для того, чтобы там угроза, значит, для республик Северного Кавказа, куда могли вернуться люди, которые были в рядах боевиков. Вы помните, что есть даже у нас программа по адаптации людей, там, по крайней мере, жены детей, которые за своими мужьями, отцами уехали туда, их возвращали. Вот. 7373948, потому что тема сложная и не очень понятно, с какой стороны начинать работать здесь. Турки собираются охранять аэропорт Кабула, но талибы ответили, если турки не уйдут, они будут на них нападать. Вот, понимаете, в чем дело? Да, то есть турецкие власти могут... Еще заявления на этот счет даются. Так, мирные переговоры должны вестись не столько при посредничестве расширенной тройки России, США, Китая, Пакистана, но и при содействии других стран. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которое запрещено в Российской Федерации, признан террористическим, которые владели значительными территориями в сельских районах, развернули наступление на крупные города. Напомню, Кандагар взяли в начале этой недели. И нестабильность еще нарастает в Афганистане на фоне обещаний администрации США до 11 сентября, то есть тоже символическая дата, закончить вывод войск с афганской земли. Но часть американцев там останется. Это, правда, не военные, а консультанты, агентура, ну и, наверное, инструкторы какие-то. Полдень в столице. Я к вам через 2 часа вернусь.